А сейчас в эфире на частоте 87,5 радио Тейково.
Радиоканал «Радио Тейково» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области. Регистрационный номер LTU-37-00-225. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
В студии Светлана Шалимова. 23 февраля в России отмечается один из самых всенародно любимых праздников – День защитника Отечества. В этот мужской день отдается дань уважения всем поколениям российских воинов – от древних времен и до сегодняшнего дня, а также тем, кто в мирное время несет нелегкую и ответственную службу – мальчикам и юношам, готовым при первой необходимости встать в боевой строй. Этой дате посвящается праздничный выпуск программы «Служу России». Двадцать третье февраля для нас, женщин, это еще одна возможность порадовать своих любимых мужчин знаками внимания, сказать им самые ласковые и добрые слова. А сейчас поздравления от председателя городской думы городского округа Тейково Натальи Владимировны Тегловой.
Уважаемые тейковчане, от лица всех депутатов городской думы городского округа Тейково и от себя лично поздравляю вас с Днем защитника Отечества. Пусть февраль и строгий месяц, но все же 23 числа никакие капризы погоды не могут испортить атмосферу самого мужественного праздника. Именно мужчинам жизнь назначила роль защитников как семьи, так и страны. С течением истории менялись традиции, и в их ряды влились женщины. При этом настоящие качества защитника Отечества всегда остаются неизменными – воля, мужество – и ответственность. Они одинаково ценны и в военной, и в мирной жизни. Этот день дает нам еще один повод сказать слова благодарности нашим защитникам, всем военнослужащим армии Российской Федерации и ветеранам. Всем, чьей жизни военная служба оставила свой след и дала важный жизненный и профессиональный опыт. От всей души желаем вам крепкого здоровья, душевного равновесия, уверенности в завтрашнем дне. Пусть всегда мирным и светлым будет небо над нашей страной, а ваша сила только умножается. Благородство всегда вознаграждается, а любовь близких окутывает теплом и домашним уютом. С праздником!
Стойкость духа, героизм, мужество и беззаветная любовь к родине особо проявились в тяжелые годы Великой Отечественной войны. 9 мая мы будем отмечать 75-летие Великой Победы. В нашем городе и районе осталось всего 10 фронтовиков, участников Великой Отечественной войны. Среди них Иван Иванович Тарасов. Он живет вместе со своим сыном Валерием, отставным офицером ракетных войск стратегического назначения. Мы побывали в гостях у Тарасова. Иван Иванович поведал нам, что вся его жизнь прошла на Украине. А когда овдовел и остался совсем один, Валерий принял решение перевести отца к себе.
И вот уже несколько лет
участник Великой Отечественной войны живет в нашем городе, окруженный заботой и любовью сына. Иван Иванович, расскажите свою историю, где и когда вы родились.
1926 год, 25 сентября. Харьковская область, Балаклеевский район, маленькая деревушка Соколовка. Русское село. Я в русском селе родился. В 1933 году на Украине был сильный голод. Родители от голодной смерти умирают. Мне было лет 6, наверное. У меня был старший брат. Мы с братом попали в Харьков. Я сидел под магазинами, просил хлебушка. Полгода я бродяжничал, беспризорничал. Ночевали где придется. Вот так до сентября 1934 года. А потом посадили на машины и повезли по близлежащим колхозам. В колхозном патронатик нас кормили, пас коров, свиней и ходили в школу.
Где вас застало известие о начале войны?
В 41-м году закончил 8 классов, получил аттестат с похвальной грамотой. И 22 июня поехали мы на базар в Харьков. В 12 часов дня сообщение. На столбу рупор черный висит, выступал Молотов. Германия вторглась в пределы Советского Союза, началась война.
На тот момент Ивану Тарасову было всего 14 лет. В деревне он жил по домам. В благодарность за приют оказывал посильную помощь сельчанам.
Зима началась. Немцы жили по квартирам. Там, где я жил, жила дед и баб. Там 4 офицера жили. А эта бабка, кто-то привел ей мальчика лет 5. А оно там бродило. И деду нашло немецкую гранату. Ну, вгрался. Провязал веревочку и притянул в эту хату. Сидят, пьют шнапс. О, партизаны, значит, тут. Партизаны. И все. Ни с того, ни с сего появились полицаи бывших кулаков. Их сыны, они ж против советской власти. В черной одежде в немецкой, с автоматом или с карабинами. И они собрали 10 человек, вешали, а нас народ собрали, чтобы смотрели. И они где-то полмесяца висели, не давали снимать, хоронить. И потом начали собирать и гнать в Германию молодежь на принудительные работы. Ну, в том числе меня по Харьку вели, на каждом балконе весельники висят. Тоже устрашали народ. Привезли нас на станцию, загнали в товарные вагоны и повезли в Германию. Ехали, вдруг остановились. В Западную Украину, город Ковель. Оказывается, этот район был под контролем партизан. Там была советская власть. По лесам. Землянки, лошади. Эти партизаны остановили вот этот поезд. Немецкую охрану разбили. Нас повыпускали.
В партизанском отряде подросток Иван Тарасов прослужил с 42 по 44 год. Заготавливал дрова, сено, топил землянки.
28 октября советские войска вышли на старые границы социалистической Украины. Всех немцев с Украины выгнали. Украина вся была же оккупирована, вся.
В 44 году повзрослевший Иван Тарасов призывается в ряды советской армии. Его боевой путь проходит в составе 1-го Украинского фронта.
Я был в гвардии рядовой автоматчик. 63-й гвардейской танковой бригады, батальон МБА. Ну, как бы пехота мы назывались. На каждый танк садилось отделение автоматчиков. Наша задача отсекать вражескую пехоту, чтобы не подорвали. Начали я в Польше, продвигались уже боями. Подошли к границе Германии, форсировали реку Одер возле Франкфурта и Кюстрин. Это город сильно укрепленный был. Были сильные бои и двигались дальше. 16 апреля 45 года начали наступление на Берлин.
Наступление на Берлин советские войска вели тремя фронтами. Стояла задача взять город в кольцо. Первый белорусский фронт под командованием Жукова наступал прямо в лоб. Второй белорусский под командованием Рокоссовского окружал город с северо-запада, а с юго-запада первый украинский фронт, где служил Иван Тарасов.
Там самое страшное было. Ночные улицы бои. Пока настраивались, страшно было. А потом уже, когда мы начали уже, пушки наша 34-ка стреляет, бьет в этот дом, командир отделения, давай, с этой стороны заходите, подберитесь, забросайте гранатами. Уже не думаешь о том, что погибнешь. Подошли к окраине Берлина, элитный район, дома, здоровый, мощный, серый, черный. Ужас тоже наводится. Ночь и день, не останавливайся. Пушка как шарахнет, глаза ослепила, уши заложила. Потом отходят уши, вот, слышишь, там кричат, помогите, там кричит, добей меня, добей. Две ноги оторвало. Ну, там санитары были, конечно. Нас там заедали фаусники. В конце войны фашисты изобрели новое оружие фаус-патрон, именно против танков. Движемся ночью возле дорог в канавах, подростки немецкие, юнген-гитлеры и куча этих фаус-патронов. И как шарахнет танк, слетела гусеница, танк закрутился, остановился. Если попадет между основанием и башней, и башня может слететь. Наша задача была отсекать их. 3-5 километров за сутки продвигались. А Берлин-то большой. До Рейхстага немножко мы не дошли. Там в основном стрелковые части. Сильные бои были 30 и 1 мая. И вдруг по 2 мая тихо стало. Приехала кухня, привезли кашу хорошую с тушенкой. Боевые 100 грамм. Оказывается, Берлин защищала 200-тысячный фашистский гарнизон. И берлинский гарнизон капитулировал. Вот на этом закончилась берлинская операция. Вечером команда по машинам. И мы выезжаем за пределы Берлина. А там шумит, стреляет, война-то еще не кончилось. Перед этим нас бомбили американские самолеты. В самом Берлине мы находились. Налетели днем. Меня как швырнуло с машины метров 3-4 под дом. Я оглох.
Через пару дней танковая бригада подошла к реке Эльба.
Пришли, на той стороне американцы стоят. Им хотелось, чтобы они заняли Берлин. А мы-то вперед их поспешили. Подошли наши танки, развернули башню, пушки туда. Они постояли. Сапера построили понтонный мост, переправились. Встреча там была с американцами 5 мая в районе города Торгау. Офицеры, конечно, там часы менялись, а там ручки давали. Вот такая встреча.
Этим же вечером поступил приказ отправляться на помощь народу Чехословакии. В памяти Ивана Ивановича навсегда остался тяжелый и опасный переход через Судетский горный перевал.
Дорога узкая, метр чуть в сторону, обрыв 100 метров глубина, чуть влево то же самое. Вот мы где-то целую ночь переправлялись через этот Судетский перевал. Тоже страшно, конечно, было. Там в одной бригаде сорвался один и вместе с экипажем. Чехи целую ночь кричали «Наздар, наздар, рота армейн!» То есть «Да здравствует Красная Армия! Народ нас встречали».
Иван Иванович, вся Европа встречала вас с таким радостным ликованием.
Чехословакии очень хорошо, очень. Польша нет. Польша там утром идет пан в шляпе и кланяется, а вечером надо офицеров было куда-то с автоматом везти.
Чешскую столицу Прагу окружили две советских танковых армии.
9 мая в бригаде нас 3 танка шли в голове колонны. Задача была с пушек не стрелять, чтобы не разбить ни одного здания, сохранить злату Прагу. Только применять стрелковое оружие, пулеметы, автоматы, гранаты. Начали мы продвигаться. Дорога в виде спуска. Наша машина первая пошла. Раз, бах, и остановилась, загорелась. Команда пехот как можно быстрее добраться до этого танка. Там закопанный в землю, только сверху башня. И он бьет прямой наводкой. Очень помогали нам чехи. И повели нас по задворкам. Добрались мы до этого танка. Гранатами забросали. Он загорелся и замолк. Часов до 4 шли бои. Шарахнул один фаусник и осколочек мне в руку. Чехи хватили меня, где-то тут ихняя больница. Вытащили, скобки завязали.
Известие о победе застало Ивана Тарасова 10 мая в маленьком селении на окраине Праги.
Нашли домик, расположились на ночлег. час ночи, как зашумит, кричат: «Победа! Победа!» Выскакиваем мы все, кто же с автомата, с пулемета и в воздух. Как начали палить, где-то час так побаловались, попалили. Наши танки стоят, утром пораздевались, начали мыться. Приехала тоже кухня, хорошо, все тихо, спокойно. В Чехословакии еще были власовцы. Они не хотят сдаваться в плен. Они хотели через Австрию, в Германию, на запад, и сдаться американцам в плен, а не нам. И вот мы еще занимались, выйдем, там группировка, 3000, там 5000. Постреляем. Ну, все же принуждались, оружие складывают, их плен забираем. И так я еще участвовал до 17 мая.
После полной капитуляции фашистской Германии Иван Иванович Тарасов продолжил военную службу на территории Европы. Из Чехословакии он переезжает в Австрию, где уже в составе пехоты участвует в учениях связистов. Затем молодых солдат отправляют в Венгрию на курсы механиков-водителей и командиров орудий. В 1946 году предстоял очередной переезд в Германию и служба связным у командира батальона. Там же Иван Тарасов окончил годичную вечернюю дивизионно-партийную школу при штабе Советской военной администрации.
В феврале 1951 года фронтовик вернулся в Советский Союз.
По возвращении на родину Иван Иванович Тарасов 42 года отработал на заводе гидроприводов. С частыми командировками объездил весь Советский Союз. Участвовал в становлении ракетных войск стратегического назначения. Обслуживал учебные пуски баллистических ракет. Посчастливилось ему присутствовать при запусках космонавтов Берегового и Аксенова. Вместе с супругой вырастили сына Валерия, который много лет прослужил в Тейковской ракетной дивизии. Сейчас военную династию продолжает внук. Он выбрал профессию вертолета.
Весна 45-го года, как ждал тебя синий Дунай, народам Европы свободу принес жаркий солнечный май. На площади Вены спасенной собрался народ старый млад. На старой израненной в битвах гармонии вальс русский играл на солдат. Помнит Вена, помнят Алипы и Дунай. Тот цветущий и поющий яркий май. Вихри венцев в русском вальсе сквозь года помнит сердце, не забудет никогда. Легко, вдохновенно и смело солдатский вальс этот звучал. И Вена кружилась и пела, как будто сам Штраус играл. А парень с улыбкой счастливой гармонь свою к сердцу прижал. Как будто он волжские видел разливы, как будто Россию обнял. Помнит Вена, помнят Алипы и Дунай. Тот цветущий и поющий яркий май. Вихри венцев в русском вальсе сквозь года помнит сердце, не забудет никогда. Над Веной седой и прекрасной плыл вальс полон грез и огня. Звучал он то нежно, то страстно, и всех опьяняла весна. Весна 45-го года, так долго Дунай тебя ждал. Вальс русский на площади Вены свободный, солдат на гармонии играл. Помнит Вена, помнят Алипы и Дунай. Тот цветущий и поющий яркий май. Вихрь летце в русском вальсе сквозь года. Помнит сердце, не забудет никогда. Помнит вена, помнит Альпы и Дунай. Тот цветущий и поющий яркий май. Вихрь венце в русском вальсе сквозь года. Помнит сердце, не забудет никогда.
Вы слушаете радио Тихого на волне 87,5 FM.
В День защитника Отечества мы с особой теплотой и торжественностью чествуем солдат и офицеров Тейковского ракетного соединения. Сегодня у нас в гостях дирижер военного оркестра 54-й Тейковской ракетной дивизии гвардии капитан Виталий Сухоруков. Виталий Николаевич, когда для вас началась служба в вооруженных силах? Сколько лет вы уже в нашей Тейковской ракетной дивизии?
Моя служба в вооруженных силах началась 1 августа 2005 года с поступлением в военный институт военных дирижеров военного университета. И получается, что в этом 2020 году мне уже будет 15 лет выслуги.
Вы не коренной тейковчанин. Помните свои первые впечатления по прибытию в 54-ю ракетную дивизию?
Первые впечатления, конечно, были незабываемые. Я, как сейчас помню, этот день, когда я приехал в 54-ю ракетную дивизию, это было 3 августа 2010 года. Я прибыл с основного отпуска, прибыл в ракетную дивизию на строевой плац и сразу увидел военный оркестр, который мне пришлось возглавить.
Виталий Николаевич, что изменилось за 10 лет вашего руководства в военном духовом оркестре? Сложились уже какие-то новые традиции?
На сегодняшний день военный оркестр представляет из себя профессиональный творческий коллектив, полностью укомплектованный, полностью обеспеченный всеми материальными средствами, формой одежды, музыкальными инструментами. За время моей службы не только я вносил изменения, но и увеличился штат военного оркестра с 18 до 21 человека. Ввелись новые должности, изменились воинские звания, предусмотренные штатом для данных воинских должностей. Расширился репертуар военного оркестра. В его основу легли произведения отечественных композиторов, лучшие произведения русских классических композиторов, а также новые военные марши, популярные песни, эстрадная музыка. Очень много произошло изменений.
Виталий Николаевич, когда вы принимали должность дирижера, в оркестре служили в основном музыканты зрелого возраста. На данный момент коллектив помолодел?
Средний возраст нашего коллектива – это все-таки 30-35 лет на данный момент. Приходят и молодые люди служить к нам в коллектив. Также есть и ветераны нашей службы. Вот одному из них в этом году уже 45 лет выслуги, как он служит в военном оркестре, начиная с воспитанников и вот до сегодняшнего дня, находясь в должности артиста военного оркестра.
Расскажите об основных мероприятиях, которые не обходятся без участия военного оркестра.
Сейчас наш военный оркестр непосредственно готовится к нескольким мероприятиям. Ближайшая дата – это 23 февраля, День защитника Отечества. Также основное мероприятие 2020 года – участие в юбилейном параде в городе Тейково, 75 лет. Это круглая дата, очень ответственное мероприятие основное. Очень много, на самом деле, у оркестра мероприятий, которые мы выполняем в течение всего года. Обеспечение воинских ритуалов, тех мероприятий, которые проводятся в рамках ракетной дивизии, на участие в параде Победы на Красной площади в городе Москве. 3 раза наш оркестр принимал участие в данных мероприятиях. Ну и очень много было конкурсов, фестивалей, общественных и массовых мероприятий с участием нашего коллектива. Это было не только в рамках города, в рамках Ивановской области. Также нас приглашали и во Владимирскую область для участия в мероприятиях. Это были городские мероприятия.
Какие музыкальные произведения вы планируете положить в основу репертуара оркестра к 9 мая?
Основу репертуара на 9 мая будут составлять, естественно, всем уже давно полюбившиеся песни военных лет. Также строевые марши – это классическая основа репертуара. А также произведения Валерия Михайловича Халилова, нашего бывшего начальника военно-оркестровой службы, генерал-лейтенанта.
Что для тебя главное в служении Отечеству, как для офицера?
Прежде всего, это быть верным воинскому долгу, военной присяге, принесенной. Всегда дорожить честью офицера, выполнять точный срок поставленные задачи и служить на благо нашей ракетной дивизии, ракетным войскам стратегического назначения, вооруженным силам.
Что бы ты мог пожелать от себя, как от человека, уже имеющего определенный опыт и стаж в армии, молодому поколению солдат, офицеров, которые только встают на путь защиты Отечества?
Я бы хотел им пожелать, если уж они выбрали эту профессию, честно служить Родине, полностью отдаваясь своему воинскому долгу, как это делали наши наставники, наши ветераны, продолжая их славные традиции.
Виталий Николаевич, 23 февраля уже давно перестал быть исключительно мужским праздником. Сейчас в армии очень много женщин. Ваше отношение к этому?
Я считаю, что это правильно. У меня у самого супруга служит в воинской части. Женщина все-таки приносит в армию красоту.
Виталий Николаевич, сегодня у вас есть возможность поздравить всех военнослужащих, командиров дивизии и просто всех мужчин с наступающим праздником.
Уважаемые товарищи офицеры, прапорщики, сержанты и солдаты, уважаемые ветераны, разрешите от лица военного оркестра и командования 54-й ракетной дивизии поздравить всех вас с наступающим праздником, Днем защитника Отечества, пожелать вам всего самого хорошего, благополучия, здоровья и мирного неба над головой.
Абсолютное большинство мужчин вспоминают о своей армейской службе как об одном из самых лучших периодов в жизни. С гордостью делятся рассказами об армейских буднях со своими друзьями. Воспоминания о славной юности погрузились и наши земляки.
Волков Николай Павлович призывался в 1966 году в июле месяце, а демобилизовался в 68-м в декабре. Служил во Владивостоке, как Владимир Ильич Ленин говорил. Владивосток далеко, но город-то нашинский. А войска ПВО. Я служил водителем. У нас сначала была флотская часть, а потом до меня за год переодели в солдатскую. И мне посчастливилось. Я служил 2.5 года, а призывался на 3. Никакой дедовщины не было. Хорошо было служить. Все осталось в памяти. Мы возмужали в армии. И в армию мы шли добровольно. Не как сейчас. Сейчас ведь совсем другое. У них тихий час бывает, а у нас такого не было. Свободной минуты не было. Всегда на службе.
Друзей своих помните?
Всех до одного. Я всех поздравляю. Призыв 66-го года. С Днем Советской Армии и Военно-Морского Флота.
Анисьев Владимир Евгеньевич. Служил в армии в воздушно-десантных войсках с 70 по 72 год. Республика Азербайджан, город Кировабад. 2 года там и служил. У меня 17 прыжков всего лишь. Но в то время прыгали мало, это 71-72 год. Вернулся, меня армия научила физическим упражнениям. Я мог подтянуться, мог сальто сделать на брусьях, на перекладине. А если бы не было этого, я бы это не мог. Спасибо армии, которая, как говорится, меня сделала мужиком.
Александр Александрович Леракса. Я был призван в армию в 85 году, в апреле месяце. А закончил службу в 87 году, в мае месяце. Сначала это была учебная часть полгода, а потом уже служба в Афганистане. 1.5 года, уже демобилизация. В то время было вообще другое государство, Советский Союз. Был призыв Родины как исполнение интернационального долга. То есть ни страха, ни какой-то там боязни, ничего не было. Почему? Ну, а когда уже попали туда, там увидели все своими глазами, реалии были совсем другие, нежели чем представлялось. Сколько пришло оттуда нормальных парней, которые действительно знают, что это цену жизни, цену плечу друга. У меня были 75 боевых выходов. Служил я в войсках специального назначения. Мы охраняли непосредственно границы все. Батальон наш находился в городе Асадабад, это провинция Кунар, это 46 километров севернее Джалалабада. 56-я бригада, это все наши батальоны, они находились вдоль всех границ с Ираном, Пакистаном. Естественно, приходилось участвовать в уничтожении бандформирования и захват образцов оружия, укрепрайонов. Но нельзя забыть тех друзей, которых ты потерял. Нельзя забыть всего, чего увидел.
Подполковник запаса Царев Андрей Германович. Я служил в 98-й гвардейской сверской краснознаменной ордена Кутузова воздушно-десантной дивизии. Это было в 90-х годах. Моя последняя должность дивизии — заместитель командира отдельной части по воспитательной работе. В памяти отпечаталась прежде всего романтика воздушно-десантных войск. Это действительно незабываемая служба. Это прыжки с парашютом, это полевые выходы, это боевая учеба. Ну и, конечно, потеря боевых товарищей, которых невозможно забыть никогда. я желаю всем крепкого здоровья, благополучия, счастья, а самое главное – душевного спокойствия.
23 февраля – это праздник не только для людей в погонах, но и наших защитников в каждодневной жизни, тех, на кого мы опираемся в трудную минуту, кто нас защищает от жизненных невзгод и поддерживает нас. Дорогие наши мужчины, желаем вам нерушимого здоровья, длинной череды счастливых лет, быть всегда удачливыми и жизнерадостными, окруженными верными друзьями и преданными женщинами.
Господа офицеры, по натянутым нервам и аккордами вер эту песню пою тем, кто, бросив карьеру, живота не жалея, свою грудь подставляет за Россию свою, тем, кто выжил в Афгане, свою честь не изгадив, кто карьеры не делал от солдатских кровей. Я пою офицерам, матерей пожалевшим, возвратив им обратно живых сыновей. Офицеры, офицеры, ваше сердце под прицелом, за Россию и свободу до конца. Офицеры, россияне, пусть свобода вас сияет, заставляя в унисон звучать сердца. Господа офицеры, как сберечь вашу веру на разрытых могилах, ваши души хрипят. Что ж мы, братцы, наделали, не смогли уберечь их, и теперь они вечно в глаза нам глядят. Вновь уходят ребята, растворяясь в закатах, позвала их Россия, как бывало не раз. И опять вы уходите, может, прямо на небо, и откуда-то сверху прощает. Так куда ж вы уходите? Может, прямо на небо? И откуда-то сверху прощаете нас? Офицеры, офицеры, ваше сердце под прицелом, за Россию и свободу до конца. Офицеры, россияне, пусть свобода вас сияет, заставляя в унисон звучать сердца.
Звучать сердцем.